Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп не верит во влияние путинских хакеров на итоги выборов.
Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней.
Компьютер Эльбрус заметно подешевел.
В надежде оформить заказ и получить вожделенный гаджет, граждане других государств атакуют офисы дилеров и магазины Загорского электромеханического завода по всему миру.
Телезрители критикуют новогодние шоу.
Во втором сезоне Шерлок прыгнул с крыши, а в этом году фанаты прыгают с крыш после просмотра первой серии.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Тема российского вмешательства в американский избирательный процесс всю неделю оставалась в Соединенных Штатах в центре внимания. Команда Дональда Трампа рьяно отрицала, что действия хакеров, взломавших серверы демократов, помогли кандидату республиканцев. В четверг в Сенате прошли публичные слушания об иностранной киберугрозе, а в пятницу руководители разведсообщества провели специальный брифинг для избранного президента, однако убедить его не смогли. После этого они опубликовали несекретную часть доклада, подготовленного для Барака Обамы. Слово вашингтонскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Абаринову.
Во вторник, 3 января, телекомпания Fox News показала интервью Джулиана Ассанжа, основателя и главы организации WikiLeaks, опубликовавшей информацию, полученную в результате взломов. Ведущий программы Шон Хеннити добивался от Ассанжа однозначного ответа о его источнике, но получил лишь заверение, что это не Россия. Can you say to the American people unequivocally? Можете ли вы сказать американскому народу безоговорочно, что вы не получили эту информацию о Демократической партии, эту переписку Джона Подесты? Можете ли вы заверить американский народ на 1000%, что вы не получили все это от России или от кого-то, связанного с Россией? Да, мы можем сказать и уже говорили неоднократно последние два месяца, что наш источник не российское правительство и никакое другое государство. Президент Обама дал указание разведке подготовить для него доклад обо всех случаях взломов американских компьютерных систем, к которым причастна Россия. Этот доклад он получил в начале недели, а в четверг некоторые детали этого доклада опубликовала «Вашингтон-Пост». По сведениям газеты, американская разведка перехватила поздравления с победой Трампа, которыми обменивались старшие должностные лица правительства России, в том числе те, кто, по мнению разведки, должен быть осведомлен о подобных хакерских операциях. Советники Трампа были очень недовольны этой утечкой. Вот мнение одного из них, Ньюта Гингрича. Президент не получал этот доклад перед тем, как он ввел санкции против России. На каком же основании он это сделал? Проснулся в плохом настроении? На него снизошло озарение? Что происходит? А это комментарий пресс-секретаря Дональда Трампа Келлиан Конвей. Это на самом деле нечестно и не доказано, и не будет доказано, повлияла или нет Россия на результаты выборов. И давайте зададим самим себе очень простой вопрос. Зачем России хотеть, чтобы Дональд Трамп стал президентом? Дональд Трамп пообещал модернизировать наши ядерные силы. Он хочет увеличить оборонный бюджет, добывать больше нефти и газа. Так ли уж Россия хочет этого? Тем не менее, отрицать, что публикации WikiLeaks помогли Дональду Трампу в борьбе с Хиллари Клинтон, очень сложно. Кандидат республиканцев постоянно ссылался на эти публикации в своих речах. Например, вот в этой, которую он произнес за считанные дни до выборов. Из нового сообщения мы узнаем, что при Хиллари Клинтон Государственный департамент пустил на ветер сотни миллионов ваших, заработанных потом и кровью, долларов. Он тратил их, как в пьяном угаре. Вот некоторые из шокирующих разоблачений, касающихся привычки Хиллари транжирить деньги. Вот на что Госдепартамент тратил деньги при Хиллари Клинтон. 5 $5 400 000 на столовый хрусталь, $167.5 миллионов перерасход сметы на деятельность посольства в Кабуле, Афганистан, более $200 миллионов на базы подготовки полицейских в Ираке, которые большей частью не используются, $79 000 на приобретение во многих экземплярах книг президента Барака Обамы, отличная сделка, $53 000 на полировку мрамора бразильского посольства. Вот это мне очень нравится. $630 000, чтобы сделать страницу Госдепартамента в Фейсбуке более популярной. Она что, не понимает? Для этого надо быть личностью, а не иметь деньги. Элита в правительстве, люди вроде Хиллари Клинтон, уверены, что они вправе делать все, что им заблагорассудится. Хиллари Клинтон за всю свою жизнь не заработала честным трудом ни одного доллара. Она живет на широкую ногу за ваш счет. Делает деньги посредством жульнической системы. В четверг председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн, устроил слушание о киберугрозе, с которой сталкиваются США. Открывая заседание, он сделал особенный упор на России. Представляется очевидным, что наши противники сообща пришли к выводу о том, что выгоды от нападений на Америку в киберпространстве превосходят риски. Годами наша страна отвечала на кибератаки нерешительностью и бездействием. У нее нет политики, нет стратегии киберсдерживания. Такое проявление слабости провоцирует наших противников. Они нападают на нас снова и снова, все более неистово. До тех пор, пока мы не покажем, что цена нападений на Соединенные Штаты выше выгод, эти киберугрозы будут только возрастать. Это справедливо и вне киберпространства. Нас не должно удивлять, что Владимир Путин считает, что он может предпринимать все более разрушительные кибератаки против нашей страны, коль скоро он заплатил такую малую цену за вторжение в Украину, захват Крыма, разрушение демократических ценностей и институтов по всей Европе и, конечно, за помощь Башару Асаду в безнаказанных убийствах гражданского населения в Сирии. То же самое относится к Китаю, Ирану, Северной Корее и любому другому противнику, которого такая ситуация поощряет к разрушению мирового порядка. Проще говоря, мы не сможем достигнуть киберсдерживания, если не восстановим доверие к нашей способности к сдерживанию в более широком смысле. We cannot achieve cyber deterrence without restoring the credibility of US deterrence more broadly. Доклад, представленный президенту Обаме, является секретным, поэтому принимавшие участие в слушании руководители разведки ограничивались общими рассуждениями и не касались конкретных деталей. Вот характерный пример. Директор национальной разведки Джеймс Клэппер отвечает на вопросы заместителя председателя комитета демократа Джека Рида. Русские особенно хитроумны в заметании следов. Похоже, в данном случае они были не очень-то усердны. Позвольте мне спросить, считаете ли вы, что они не особо старались скрыть свои следы именно для того, чтобы сделать таким образом политическое заявление? Опять-таки, не раскрывая содержание доклада, в классической кампании дезинформации, которой русские занимаются многие годы, они часто стараются скрыть источник или пустить нас по ложному следу. И все же спрошу еще раз. В данном случае имели место изощренные попытки замаскировать свое участие? Или все ограничилось правдоподобным отрицанием вины? Сэр, я лучше не буду вдаваться в такие подробности. Это выдаст наши источники и методы, и я не стану говорить об этом публично. Вопрос снят. Такие же действия предпринимаются сейчас в Европе, которая готовится к выборам. Это разумное предположение? На этот вопрос Джеймс Клэппер ответил утвердительно. Однако в прошлом разведка не раз ошибалась. Где гарантия, что она не ошиблась снова? Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и Джеймс Клэппер. Нет сомнения, что пренебрежение и дискредитация разведсообщества совершенно незаслуженны. Но можете ли вы утверждать решительно, что вы уверены в причастности России к этим взломам? Более уверены, чем в наличии у Ирака оружия массового уничтожения, оказавшегося полнейшим вымыслом?
The judgment made about weapons of mass destruction in the Iraq situation is totally a red herring, totally wrong.
Yes, I agree with that. My fingerprints were on that.
Да, я тоже приложил руку к этим разведсводкам. Я был тогда членом разведсообщества. Это было 13 лет назад. Мы многое сделали для того, чтобы улучшить нашу работу, чтобы это не повторилось. Чтобы вы не говорили о разведке, это организация, которая учится на ошибках. И мы стараемся усваивать уроки. Это очень трудное занятие, и оно все время становится все труднее.
It's a very difficult business. And getting harder all the time.
В пятницу главы разведслужб США провели специальный брифинг для избранного президента в его Нью-Йоркской башне. По окончании встречи Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором отдал должное усилиям разведки, однако так и не согласился с ее выводами. По его мнению, взломы не оказали абсолютно никакого эффекта на результаты выборов. Он считает, что поиски русского следа сродни охоте на ведьм и обещает в течение 90 дней после вступления в должность разработать план отражения кибератак. Первоначально открытую версию доклада, представленного президенту Обаме и избранному президенту Трампу, планировалось опубликовать в начале будущей недели. Однако слушания в Сенате и встреча с Дональдом Трампом побудили руководителей разведсообщества поторопиться с публикацией. Несекретный вариант появился на сайте директора национальной разведки вскоре после того, как Дональд Трамп сделал свое заявление. Главный вывод разведки гласит, кампания влияния на президентские выборы в США была развернута по личному указанию Владимира Путина. Она началась задолго до того, как Дональд Трамп вышел в финал президентской гонки и имела целью подорвать веру в институты американской демократии. Хакерские взломы – лишь один из элементов этой кампании, включавший также массированную дезинформацию российских государственных средств массовой информации, работающих для американской аудитории, и наемную армию троллей.
Обзор событий недели подготовил Владимир Абаринов в Вашингтоне. А вот что думает о выводах разведки и реакции Дональда Трампа на эти разоблачения аналитик американского внешнеполитического совета Стивен Бланк, с которым беседовал наш корреспондент Евгений Аронов.
Избранный президент не желает признавать суровую правду жизни, ибо ему кажется, что это поставит под сомнение его победу на выборах. Но это не так. Разведсообщество вовсе не стремится к тому, чтобы подорвать легитимность Трампа как президента. Дело не в легитимности, чтобы Трамп не думал на сей счет, а совсем в другом. Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней. Вот об этом необходимо заявить во всеуслышание и принять меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось. Мне кажется, Трамп не отдает себе отчета в том, что он делает, ставя Джулиана Ассанжа как источник достоверной информации выше американских спецслужб. Альтернативная точка зрения сводится к тому, что Трамп все прекрасно понимает, но ему есть что скрывать. Я не хочу вдаваться в подробности и рисковать разглашением закрытых сведений. Скажу только, что поведение Трампа в данном вопросе не соответствует стандартам главы американского государства.
В Вашингтоне циркулируют слухи, что Трамп намерен реорганизовать разведсообщество, якобы с целью сделать его менее политизированным. Пресс-секретарь будущего президента со своей стороны отверг наличие у его шефа каких-либо планов масштабной перестройки. Тем не менее, сохраняется впечатление, что Трамп угрожает расквитаться с директоратом национальной разведки, который он подозревает в нелояльности. При этом глава директората Джеймс Клапер высказывался на слушаниях предельно сдержанно, отказываясь сгущать краски и однозначно квалифицировать российские кибератаки как акт войны, нежели просто как акт традиционного шпионажа. Что думает на сей счет наш собеседник Стивен Бланк?
На этот вопрос нет простого ответа. Надо учитывать действующую на момент атаки политику страны, подвергшейся кибернападению. У Соединенных Штатов сегодня нет такой политики, как и в международном праве отсутствует четкое определение акта кибервойны. Необходимо также принимать во внимание размер ущерба, причиненного хакерами. Однако вычленить значение российских хакерских атак из всего множества факторов, приведших к поражению Хиллари Клинтон, крайне сложно. Тем не менее, на мой взгляд, совокупный эффект от нападений на компьютерные сети Белого дома, Генштаба и национальных комитетов Демократической и Республиканской партии тянет на акт войны. В пользу этого вывода говорит, среди прочего, то, что помощник Путина Сергей Иванов еще в 2005 году заявил, что Запад развязал информационную агрессию против России и что Россия находится в состоянии холодной или информационной войны с Западом. А на войне, как известно, все средства хороши. В этой ситуации нам следует задуматься о принятии контрмер.
О контрмерах рассуждал на слушаниях сенатор Линдзи Грэм. Джеймс Клэпер, сказал оратор, прав в том, что люди, живущие в стеклянном доме, не должны бросаться камнями, имея в виду, что все страны, включая Америку, занимаются традиционным шпионажем. Но то, что сделала Россия, это не традиционный шпионаж, это вредительство стратегического масштаба. Санкции, оглашенные администрацией Обамы в этой связи, явно недостаточны. Это метание маленьких камешков. А нам надобно подумать о булыжнике. Как сдерживать российские кибератаки в будущем? В первую очередь за счет совершенствования средств защиты, считают руководители американской разведки. Во-вторых, посредством асимметричных мер, таких, например, как снятие ограничений на экспорт американских энергоресурсов, что нанесет болезненный урон экономике России. Прямые и симметричные ответы представляются им неоправданно опасными, учитывая бурное развитие средств войны в киберпространстве, которое чревато риском эскалации и вовлечения третьих стран в конфронтацию двух сверхдержав.
Каким бы ни был наш ответ, прямым или косвенным, публичным или негласным, он, по моему убеждению, должен в любом случае быть непропорциональным. Уж слишком размашисты кибероперации, направленные на дискредитацию демократических институтов, которые Россия осуществляет в настоящее время и в Европе, от Англии до Балкан, с эпицентром в Германии и в Северной Америке. Непропорционально жесткий ответ, предположительно, отобьет у России охоту к авантюрам в будущем. Администрация Обамы, то ли в силу своей излишней миролюбивости и веры в потенциальное сотрудничество с Россией, то ли из-за страха перед российскими контрударами, ввела санкции, которые нельзя признать адекватными.
Это было мнение аналитика американского внешнеполитического совета Стивена Бланка. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры на этой неделе обсуждали праздничные телешоу и спорили, какие страны можно назвать анократиями. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Рунет на каникулярной неделе медленно выползал из-под обломков новогодних праздников. Неудивительно, что среди главных тем оказалось обсуждение «Голубого огонька» и прочих шедевров телевизионной новогодней ночи. Шедевры, впрочем, были немного предсказуемы. Твиттер Джей К.
После 10 лет перерыва включил телек. Антонов, Арбакайте, Ротару, Киркоров. Выключил.
Твиттер Гранштейн.
Если бы показали «Голубой огонек» за 1995 год, подвоха никто бы не заметил. Ну, может быть, удивились, что Ротару немного постарела.
Твиттер «Пятая колонка».
Абрамовичу на Новый год пел Маккартни. А для холопов уже 30 лет поют Кобзон, Пугачева, Ротару и Борис Моисеев.
Аркадий Бабченко.
40 лет живу, а в новогоднем огоньке все те же люди поют все те же песни. В России наступил не 2017-й. В России каждый год наступает любой год.
Кто-то пишет в Останкино петиции.
Господи, когда закончатся эти песни года и голубые огоньки? Останови это, спаси нас, аминь.
Кто-то мрачно злорадствует. Олег Пшеничный.
Хе-хе, петиция. Рабы совкового телевидения ропщут на своих повелителей. Останкино — ваша родина, сидите и не вякайте. Жуйте свое тухлое оливье.
Дмитрий Бавырин.
Больше всего огорчает количество относительно молодых людей, обсуждающих новогодние огоньки, сречь телевизионной программы, рассчитанные на женщин постбальзаковского возраста. Зря вам дедушка Ельцин интернет провел.
Впрочем, справедливости ради, представители молодого поколения больше интересовались все же не огоньком, а двумя кинопремьерами – зарубежным «Шерлоком» и отечественным «Викингом». Многие преданные поклонники британского сериала оказались разочарованы первой серией нового сезона. Твиттер ТМ.
Во втором сезоне «Шерлок» прыгнул с крыши, а в этом году фанаты прыгают с крыш после просмотра первой серии.
Федор Крашенинников.
Буду краток. Много всего накручено, но в итоге как-то скучно.
Создатели сериала безжалостно критикуют Остап Кармодия в колонке для РИД.
Если старый добрый Холмс Конан Дойла был островом порядка в море хаоса, то новый Холмс сам является агентом хаоса, сеющим смятение всюду, где он появляется. Каждый раз, когда он решает очередную задачу, мы видим, как ему непросто сосредоточиться. В отличие от настоящего Шерлока, который всегда образец невозмутимости, Шерлок сериальный мечется, дергается, хамит друзьям и клиентам. Он делает логические ошибки. Он может застрелить подозреваемого, будучи неспособным победить его в игре умов. Он глупее злодеев, с которыми сталкивается. Настоящий Холмс – взрослый человек, отлично понимающий то, что его необыкновенная одаренность налагает на него и необыкновенную ответственность перед друзьями, клиентами и читателями. Сериальный Шерлок никакой ответственности не признает. Он взбалмошный ребенок, полный комплексов, неуверенный в себе и оттого невольно жестокий к другим. Холмс из книги объемом не отличается, даже гениальность его проста и понятна. Это простой и понятный супермен. Наверное, первый супермен в масс-культуре, в существовании которого, и в этом его главное отличие от всех остальных суперменов, очень легко поверить. Это супермен, находящийся на расстоянии одного рукопожатия. Недаром на Бейкер-стрит до сих пор приходят письма с просьбами о помощи. Недаром все мы хотели когда-то стать Холмсами. Как играть нового Холмса, не очень понятно. Возможно, надо просто поднять воротник и принять самодовольный вид.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Идите спать. Шерлок все разрулит, кроме проблем в вашей жизни.
Но есть же еще и «Викинг», как бы исторический боевик про основателя российских духовных скреп, князя Владимира. Недаром, кажется, в восторге обозреватель «Царьград ТВ» Юрий Пронько.
«Викинг» – отличный фильм. Посмотрел, впечатлен, рекомендую.
Впрочем, может показаться, что Пронько чуть ли не в одиночестве. Твиттер кто кого.
На Фейсбуке пишут о «Викинге». Прошу юристов помочь сформулировать иски по оскорблению и унижению чести и достоинства предков славян.
Михаил Шевчук.
Сдуру посмотрел «Викинг», купился на рекламу. Не стоило, конечно, этого делать. Хрен с ними историческими реалиями. Более-менее, очень крупными мазками соблюдена только самая основная канва, но игровому фильму мы готовы простить многое. Сделано просто слабо. Козловский – предпоследний в стране человек после Безрукова, которому можно поручать сыграть канунга. Нельзя изображать фрустрированного интеллигента в мире IX века. Нельзя. Но главное – это то, что если уж фильм про священную Корсунь, то и называться он должен «Священная Корсунь». Напихать в первые полчаса фильма поединков и замесов, изготовить из этого абсолютно все промо-материалы, впарить продукт зрителю под видом историчного славянского слэшера про викингов, и именно этому посвятить, например, сайт фильма и во всех интервью рассказывать, что это про воины Святославичей, а потом, хихикая, подменить сюжет – это низко. Чтобы освободить место для темы Корсуня, безжалостно спрессовывают всю предысторию. Не остается времени даже рассказать, почему же, собственно, братья воюют и кто они вообще. А дальше начинается махровая отсебятина с сусальной концовкой, в которой сцена крещения Киева по умильности может посоревноваться разве что с рекламой йогуртов. Вот, кстати, именно эта стыдливость, с которой деятели периода мединской культуры не провозглашают, а втихаря подсовывают под другими соусами свою новозванную идеологию, она-то и заставляет заподозрить, что сами креаторы в свою идею не верят.
Алексей Полухин.
Во-первых, фильм, который называется «Викинг», вовсе не про викинга, а про сына рабыни, который пытался стать викингом, но в итоге стал рабом божьим. Единственное, что он делает на протяжении всего фильма убедительно, смотрит из-под лобья. Наверное, это символизирует нравственные искания, тема которых не раскрыта и хорошо, а то получился бы не постмодерн, а лубок какой-то. Вершина этого раблезианства, безусловно, сцена исповеди, в которой Владимир, стоя в алтаре, трижды солгал, чтобы придумать себе побольше грехов, а священник за это показал ему фокус и крестил его огнем. На фоне этой жгучей ереси о некоторых расхождениях в количестве и качестве панфиловцев в другом обсуждаемом фильме и говорить неудобно.
Фильм вызвал ярое неприятие многих русских националистов. ВНЗБ.
Что мы имеем в итоге? Мы имеем откровенно русофобское антигосударственное кино, в котором князь Владимир выставляется никчемным дегенератом. Его дружина – бандой разноплеменных головорезов. Его народ – стаи зомби, копающихся в дерьме. На минуточку, это все ваши предки. И все это за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь.
Дмитрий Питченко.
Мне стыдно, что я, как говорится, попал. Я попал на откровенный развод. Только что из кинотеатра. Новогодние праздники испорчены. Сказать, что гадость, не сказать ничего. Такое ощущение, что фильм снят по заказу Барака Обамы. Это словно плевок в наше российское национальное лицо под занавес его президентства. Что-то типа того, что они сделали давеча с нашими дипломатами. Фильм надо было назвать «Кровище и грязище» или «Наши дебильные предки». Название «Агония зверолюдей» тоже подошло. Фильм снят людьми, мягко говоря, недолюбливающими российское государство за российские же деньги.
Станислав Яковлев.
Когда на основании одной рецензии в афише я рекомендовал найти какого-нибудь дурачка, а лучше 10, чтобы они громко возмущались оскорблением, которое нанес их чувством кощунственный фильм «Викинг», то даже и представить не мог, насколько хорошим мальчиком был в 2016 году. Поскольку Дедушка Мороз подарил мне истинное счастье, головокружительный восторг, неописуемой глубины и силы эйфории. Во-первых, морально обиженные почти сразу же сосредоточились на разоблачении еврейского заговора в группе нанятых Эрнстом исторических консультантов. Во-вторых, солисты традиционно нравственного хора борцов с еврейским заговором определили Егора Холмогорова. Спасибо, милый дедушка.
Егор Холмогоров и правда ополчился на викинга одним из первых. Вот его колонка в газете «Культура».
Непонятно, отчего фильм «Крестители Руси» начинается с эпиграфа из Мао Цзэдуна. Впрочем, и далее «Викинг» позволит зрителю постичь, как видит русскую историю тот, кто ее не знает и кому она представляется сплошной грязью. Единственный раз русские выглядят там веселыми и красивыми, когда, убравшись цветами и венками, пытаются совершить грязное дело – принести в жертву своим идолам мальчика-христианина. Даже под стенами Херсонеса становится грязно, лишь туда являются русы. После «Игры престолов» или канадо-ирландских викингов делать подобную продукцию должно быть стыдно.
Но зато публике фильм, кажется, нравится. Станислав Яковлев.
Тем временем кощунственный фильм «Викинг» собирает кассу, как дядя Стаханов, уже сейчас на 800 миллионов, даже не вспотев, и это только начало. Народу нравится, когда все злые, волосатые, ноженьки хрум-хрум, рученьки хрум-хрум, хороший у нас то есть народ, жизнеутверждающий, пассионарный даже время от времени, все еще, несмотря на любые хлопоты традиционно нравственных усмирителей.
Понравился фильм и Владимиру Путину. Екатерина Винокурова удивлена.
Пару лет назад слова Путина обычно выступали закрывающими в любой общественной дискуссии. Сказал президент, что ему нравится. Выступили политологи, что и им все нравится, на подтанцовке хор общественников. А теперь Путину понравился «Викинг». Общественность требует закрытия и наказания. Одернул неоднократно радикальных охранителей. Так они бегут нападать на очередных оппозиционных пикетчиков. Понравился Путину Ельцин-центр, а Михалков требует замесить и нарубить. Не понимаю я в связи с этим конфигурацию нового срока пока, так как едва ли Путин готов играть номинальную роль царственной, но не правящей английской королевы. А вот как иначе, не ясно.
Тут впору воскликнуть, как это принято в Фейсбуке. «Оттепель». Увлекательная, хотя местами и не вполне понятная для широкой публики дискуссия, разгорелась в последние дни в соцсетях после публикации на Росбалте интервью политолога Екатерины Шульман, посвященного гибридным политическим режимам. Что это за режимы и какие страны к ним относятся, героиня интервью поясняет еще в самом начале.
Любая научная классификация условна. Разложить страны по корзинкам означает упростить ситуацию. Но без классификации наука жить не может. Научный консенсус сегодня в том, что входным билетом в волшебный клуб стран-гибридов являются многопартийность и регулярные выборы. Как бы ни был авторитарен режим, если есть хотя бы две партии, и они могут принимать участие в выборах, которые проходят в определенные законом сроки, страна уже не считается классической автократией, диктатурой или тиранией. Образцовыми гибридами считаются Россия и Венесуэла.
Ведущий предлагает классифицировать еще несколько стран, и выясняется, что Казахстан с Киргизией тоже гибриды, Беларусь нет, Таджикистан и Туркмения – автократии, а Украина – так называемая анократия или слабое государство. У ряда комментаторов определения данной Екатерины Шульман вызвали недоумение. Александр Морозов.
Шульман в интервью «Росбалту» называет Украину анократией, то есть употребляет термин, который в мировой политологии относится к Сомали и Зимбабве. Она совершает совершенно контрабандный перенос этого понятия, обозначающего практически паралич государственных институтов и переход управления под альянс конкурирующих банд. Делает она это, ставя рядом выражение «слабое государство». Это совершенно разочаровывающий трюк в ее интервью, это же полный вздор, позиция, ничем не отличающаяся от
пропагандистской позиции Russia Today и Первого канала.
Григорий Голосов, в свою очередь, критикует самый знаменитый тезис Шульмана по поводу гибридности существующего в России режима.
Термин этот в последнее время приходится слышать слишком часто, хотя, как правило, от одного и того же автора, но столь популярного среди интернет-пользователей и радиослушателей, что идея начала овладевать умами масс. Так вот, я считаю, что этот термин оправдан либо как зонтичный, относящийся к двум разнокачественным феноменам – несовершенной, дефективной демократии и электоральному авторитаризму, либо как остаточный, когда мы имеем дело с неподдающимися эмпирическому определению случаями. Но таких случаев очень мало. С точки зрения же основной каузальности, демократии, к которым его применяют, это демократии, например, Колумбия, а авторитарные режимы – это авторитарные режимы, например, Россия. Тексты Шульмана не совсем безобидны, иначе я бы не вдавался здесь в тонкости сравнительного метода. Эти тексты показывают, что получается, когда логику развития несовершенных демократий начинают применять к авторитарным режимам. А получается сплошной оптимизм, что всегда приятно, но, увы, не все приятное полезно.
Но главный спор разгорелся под критическим постом Александра Морозова, где обсуждают, можно ли на самом деле считать Украину анократией. Глеб Павловский.
Екатерина права, а ты нет. И обидного ничего тут нет. Анократия – просто очень слабая демократия с полупритворными институтами, являющимися на деле сговорами групп элиты. Это про наши 90-е, начало нулевых, и про Украину сегодня. Причины разные, но речь о модели. В Российской Федерации почему-то принято званием демократии награждать, как орденом «Мать-героиня».
Александр Рыклин.
Российские и украинские институты сравнивать невозможно. Украинские институты, конечно, слабые. Как древний ржавый трактор. Он дымит, гремит, воняет, на него уже нет запчастей, но теоретически чего-нибудь вскопать на нем можно. А российские институты – это красивый, дорогой муляж современного трактора. С определенного расстояния его не отличить от настоящего. Но стоит подойти поближе, я уже не говорю забраться внутрь, как становится понятно, что модель никак не действует, потому что она целиком из картона.
Константин Корти.
Чтобы не ошибиться, надо делить лишь на демократии и тирании. Более подробное различение выгодно только тиранам и политологам.
Что до Украины, комментаторы указывают, что в нынешней ситуации обсуждать политическое устройство этой страны стоило бы с большей осторожностью, особенно находясь в России. Алекс Ширинкин.
Видишь на Украине признаки форсирования политической модернизации и системную перестройку постсоветского государства? Враг России тебе имя. Получай рубище и остроками тебя, остроками. Называешь происходящее там институциональной деградацией и обнаруживаешь Сомали? Воленс-ноленс присоединяешься к хору пропагандонов. Так что, как говаривала Людмила Прокофьевна Калугина, деликатность и такт.
И еще один новогодний подарок. Отечественный персональный компьютер Эльбрус 401 подешевел с 400 тысяч рублей до 199 тысяч. Теперь его планируют выпускать серийно, что позволило производителю компании МЦСТ снизить цену.
Основные технологические операции по производству компьютеров Эльбрус 401, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России. Серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год. В состав персонального компьютера Эльбрус 401 входят системный блок, монитор 23 дюйма, клавиатура, мышь, предустановленное программное обеспечение, операционная система Эльбрус.
Но отечественные пользователи, надо же, все равно недовольны. Владислав Бояров.
Вот оно, импортозамещение. Характеристики в 10 раз хуже, цена в 10 раз больше.
Сергей Нерубацкий.
Возле магазинов выстраиваются огромные очереди, люди дежурят по ночам, каждый хочет прикоснуться к великому и получить это чудо техники в личное пользование. На биржах паника, акции Apple и Microsoft упали до стоимости бумаги. В надежде оформить заказ и получить вожделенный гаджет, граждане других государств атакуют офисы дилеров и магазины Загорского электромеханического завода по всему миру.
Комментаторы ждут от отечественного компьютеростроения покорения новых вершин. Twitter Codex.
Эксперты обещают, что после Эльбруса будет Казбек Про. Подкоплю и куплю.
Смущает не только высокая цена, но и низкая производительность машины. Владимир Корольков.
Одна штука этого чудо-агрегата стоит 199 тысяч рублей, отечественных. 200 тысяч за мертворожденного уродца, место которому уже в музее. С энергопотреблением в полтора раза большим обычного офисного станка. С тактовой частотой 15-летней давности. С давно морально и технически устаревшими решениями.
В основе микропроцессора технологическая норма 65 нанометров. Даже я, сапог сапогом, далекий от понимания сих высоких материй, знаю, что этим решением уже 12 лет, а мир подобрался к 10 нанометрам. А это радикально иные технологии, от и до. Машина, между прочим, называется Эльбрус. Вершина, то есть, зияющая.
Нужен этот компьютер, конечно же, армии и оборонной промышленности, поясняют комментаторы, а цена его объясняется в том числе и повышенной безопасностью. Олег Володин.
Собственно, компьютер этот не для игр и домашнего пользования, не MacBook, короче, и не iPhone. Это рабочая станция для госслужбы и мест, называемых объектом критической инфраструктуры, где нужно железо гарантированно без закладок, ровно как и хард-диск весом в 25 килограммов был для баллистических ракет.
Иными словами, как пишет Казбек Цахоев,
на войне пригодится.
Андрей Кобелев.
Этот продукт бессмысленно судить по финансовой метрике. Многое из того, что им нужно, нет в России и приходится покупать за большие деньги. Этот продукт нужно судить по технической метрике и сравнивать, насколько они стали лучше по сравнению с другим продуктом, что был до этого в России, и сколько им осталось до мировых продуктов. Вы бы хоть поговорили, что ли, с техническими специалистами, что такое Эльбрус и почему это важно, что они сделали. Технические стартапы нужно только поддерживать. Вы думаете, Кремниевая долина появилась вот так на ровном месте?
На аргументы о защищенности от вирусов и создании рабочих мест развернуто отвечает Леонид Волков.
Разработки мотивируются посылкой о том, что нам якобы нужен некий военный компьютер, аппаратно независимый от Запада, на своей элементной базе, заведомо свободный от закладок. Это ложная посылка, потому что задача обеспечения российских госструктур, работающих с гостайной, защищенными вычислительными средами, успешно решена и отнюдь не тождественна задача создания отечественной элементной базы. И действительно, сколько было инцидентов с 2000 по 2017 год, когда у нас в электронном виде утекала какая-то гостайна. Я таких не слышал, хотя профессионально работал в этой сфере до 2010 года, а потом не работал, но следил с интересом. Обратно. А теперь представим себе новый замечательный отечественный военный компьютер от МЦСТ. 99% элементной базы там все равно импортные, то есть контролировать на закладке все равно предстоит. А в качестве оперативной системы там старая сборка Ubuntu. Не старая, старющая. Включаем его в сеть. Ой, кажется, мы только что сильно понизили степень защищенности нашей дорогой гостайны по сравнению с тем уровнем, который у нас был в 2000-2016 годах.
Тот же Волков подводит итоги дискуссии в аллегорической форме в виде диалога.
Специально для наших военных и всего за 99 990 рублей представлен новый особый фотоаппарат, который позволит эффективно вести разведывательную деятельность. Очень похоже на мыльницу. Это все не важно. Главное, что теперь в нашей стране снова есть фотоаппаратостроение, элементная база для него. А то, что мыльница устаревшая, не важно, через пару лет догонят. Знаете, ну вот затвор и правда российский, но объектив немецкий, корпус японский, инструкция почему-то на английском. Вы точно уверены, что без собственного фотоаппаратостроения Россия не будет великой снова? А, либерал, нацпредатель, пятая колонна. Вот такие вот содержательные и бурные дискуссии.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот блогеры возмущаются старомодностью новогодних развлекательных программ. В общем-то, возмущаются каждый год, но на этот раз чуть больше обычного. Говорят, что уже просто совершенно невозможно все это смотреть. Формат не меняется десятилетиями, гости одни и те же. У вас такое же ощущение?
Да, конечно. Более того, я как раз вот в эти дни размышляла над такой вот важной, по-моему, проблемой, даже никак для себя не могла решить, что хуже. Тонны пропаганды политической из ящика или тонны веселья из того же места. Потому что в первой декаде января пропаганда уходит дружно, как прежде уходили на фронт в отпуск, уступая место веселью. Правда, нужно сказать, что, уходя от нас, пропагандисты успели насладиться главной новостью 2017 года. Дональд Трамп назвал в своем твиттере Путина умным чеком, и восторгу комментаторов не было пределов. Потом комментаторы ушли, и началось веселье. Это тоже оливье, перетекающее в голубые огоньки, и обратно. И все было, как всегда. Было даже не очень понятно, вот как бы на первый взор, а что такое, почему народ так возмутился. Но потом стало ясно, что это был, пожалуй, первый год, в котором наблюдалось полное отсутствие премьер или хоть какого-нибудь креатива. Я бы так сказала, никогда прежде телевидение не было таким циничным и одновременно беспомощным. Даже Первый канал, который всегда старался хоть как-то вынырнуть в новогодние праздники из тазика с оливье, нырнул туда с головой, потому что единственная сомнительная инновация выглядит вот так. За накрытый стол в новогоднюю ночь усадили Нагиева, Урганта, Галкина, приправили Гузеева, подсластили Михеева и украсили весь этот натюрморт Пугачевой. Ну вот текст репризы «Первых на первом», он вызывал такую дикую моментальную жогу пресловутой селедки под шубой. Ну а остальные каналы, как всегда, они явили джентльменский набор звезд от Кобзона до Ротару, свидетельствующие в лучшем случае о торжестве отечественной косметологии. Меня лично больше всего поразило даже не это, эта штука привычная. Меня поразил казус, я бы назвала его так, Юра Шатунова. Оказывается, этот ласковый май 20-летней давности, он по-прежнему в ходу. Может быть, потому что было огромное количество, как никогда прежде, передач типа там дискотеки 80-х, 90-х, легенды ретро-ФМ. И везде не было равным вот этим самым белым розам. Вот Юра Шатунов, живущий в Германии, я его давно не видела, а он превратился в упитанного такого статичного господина средних лет, который вот как пел, странно мягко выражаясь голосом, свои белые розы, так и продолжал петь, но толпа буквально билась в экстазе. Причем самое удивительное, что в этой толпе было очень много не то чтобы молодых, а юных людей. И я бы так сказала, что подобных высот никто из огоньковцев, назовем их так, никогда не достигал. Я смотрела на Юру и думала, что, конечно, такой народ непобедим. Ну вот, а дальше я хочу сказать о том, что было отступлением от канона, потому что началась какая-то странная движуха. Первым смутьяном оказался продюсер Макс Фадеев, который, скажем честно, и сам приложил немало усилий к доминированию вот этой самой замечательной попсовой эстетики. Он написал гневный и подробный пост о том, что новогоднее телевидение – это погружение в ад. К моему удивлению, Фадеева поддержали две государственные красавицы – Мария Кожевникова, она же еще и член Госдумы, и Оксана Федорова. Оксана выразила надежду на то, что, цитирую, этот паноптикум скоро закончится. В скобках тоже следует отметить, что эти две дамы тоже немало сделали для означенного паноптикума, но тем ценней их свидетельство. Это возмущение, оно обрело форму петиции, которые подписавшиеся, а их уже более 10 тысяч за несколько дней, обращаются к церкви Добродею с просьбой остановить, цитирую, новогоднее безобразие. И вот самое любопытное, мне кажется, в этой истории, это всплеск общественного негодования тех, кто определению телевизор не смотрит никогда и ни за что. Я прошу прощения, но придется процитировать себя, потому что моя любимая теория звучит так. Если ты в России телевизор не смотришь, то все равно он смотрит тебя. В такой телецентричной стране, как наша, все главное, включая рождение кот-лидеров, происходит в ящике. И вот еще в начале строительства вертикали был, мне кажется, заключен такой негласный акт между властью и телевидением. Телевидение гарантировало власти абсолютную политическую лояльность в обмен на вседозволенность в остальных сферах жизни, ну вот включая и развлекательную. Но на 17-м году вот это вот процветание вертикали случилось странное, потому что народ почувствовал себя ущемленным в своей лучшей скрепе под названием «Новый год». Вообще, действительно, это же, пожалуй, единственная реальная скрепа, которая существует вот у нас. Такая реальная работающая скрепа. И вот ирония судьбы перестала быть иронией, вот этот цинизм людей из ящика достиг своего предела. И на что я обратила еще внимание в этом потоке вот этого адского трэша, даже из лучших, попадая на центральные каналы, впадает в безудержную халтуру. Я имею в виду фильм «Квартеты» и авторы прелестных фильмов «День радио» и «День выборов». Они отметили новогодние комедии, которая называется «Страна чудес». Вот я не буду распространяться, скажу, что хуже этого фильма только «Бесконечные елки», «Елки 1, 2, 3, 4 и теперь «Елки 5». И это, конечно, очень грустный факт. И все-таки, вот в частности, на первом наблюдался всплеск креатива. Он касался фильма «Викинг». Фильм «Викинг» — это детище Эрнста и Максимова. Он рекламировался, ну, с невиданной прежде настырностью. И ощущение такое, что весь пропагандистский потенциал был устремлен именно сюда. Редкая пятиминутка на экране проходила без упоминания о том, что это наш ответ Голливуду. И сообщалось, что уже за неделю проката собран почти миллиард. Но вот сейчас уже настал новый этап массированного промывания мозгов, потому что отдельные промытые мозги делятся все в том же ящике восторгами относительно фильма и жаждой его продолжения. Я почему так подробно об этом говорю? Потому что, в общем-то, ну, с одной стороны, это удивительный размах промотирования, а с другой стороны, опять взорвали сети. Опять идет сбор подписей о запрете викинга. Авторы петиции планируют направить соответствующие документы в Минкульт и Роспотребнадзор, и уже собрано, опять же, за кратчайший срок 10 тысяч подписей. Вот такой всплеск интереса сетевой публики к телевидению и ее окрестностям. Тема новая и многообещающая, но мой прогноз таков: шума будет много, а перемен в ящике не будет вовсе.
Слава, ну вот вы сказали, что главной новостью стал твит Трампа, в котором он назвал Путина умным, а вот все вот эти события последних недель прошлого года, катастрофа самолета, высылка дипломатов, убийство посла в Турции, как-то вообще обсуждается, вспоминается или все совершенно забыто?
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы еще на прошлой неделе говорили о том, что это уже все забыто. Но следует напоминать о такой банальности, что вот в Новый год этого не то что забыто, просто не существовало. И даже нет форматов, ни одного формата, где это можно было сказать. А новости нам рассказывают о каруселях, зайцах. Вот сейчас такая любимая тема, невероятный мороз. Вот, наконец-то, телевидение получило вообще такую стоящую работу. Пугать людей тем, что такие колоссальные морозы, сидите дома, у телевизора не высовываете нос. Так что нет, ничего не было, все только хорошо, а будет еще лучше.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг». Политическая жизнь в первые дни Нового года замирает, но нет недостатка в прогнозах. Политолог и преподаватель МГИМО Валерий Соловей, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников, считает, что страна на пороге политического кризиса.
У меня ощущение, что власть в 2016 году сделала все возможное для того, чтобы открыть, создать условия для политизации российского общества. Что имеется в виду? Смотрите, власть вмешивается всюду. А есть такое определение политики, на мой взгляд, очень хорошее, что политика – это любой вопрос, в который вмешивается государственная власть. То есть вопрос, в который вмешивается государство, тут же становится политическим. В этом смысле в России все сферы жизни стали политическими. Когда вы выходите утром из дома и куда-то пытаетесь добраться и вспоминаете, что на машине вы не можете поехать из-за того, что парковки платные, а скоро вы и в город въехать не сможете. Ну или, по крайней мере, будете раздумывать. Вы пытаетесь воспользоваться маршрутным такси, узнаете, вспоминаете, что маршрутные такси уже отменили. Потом вы приезжаете, все-таки куда-то добираетесь, выскакиваете и идете по плитке, которая играет под вашими ногами, которая была уложена всего лишь несколько месяцев тому назад в очередной третий или четвертый раз. И вас начинает раздирать зло, потому что вы ни на что повлиять не в состоянии. Вообще ни на что. Вы хотите сходить на выставку, узнаете о том, что эту выставку разгромили. Вы узнаете о том, что министр культуры начинает вас учить патриотизму, рассказывать вам, что патриотично, а что нет. И что подлецы – это те, кто придерживается иной точки зрения. Вы хотите поставить лайк в интернете, в социальные сети, сделать перепост, и вы вспоминаете о том, что у нас есть закон о лайках. Всюду вы ощущаете государство. Вы хотели бы не заниматься политикой, вы хотели бы воздержаться от политики, но она вас достает и берет за горло. Вот это все заслуга власти. Она сделала все возможное для политизации общества. Это пока еще не проявляется явно, но я думаю, что это проявится. Это одна тенденция. Вторая тенденция, мне кажется, очень важная, она, кстати, воочию проявилась в послании президента к Федеральному собранию и в сегодняшней его пресс-конференции. Власть не может предложить обществу никакую перспективу. В стране тяжелый длительный кризис. Люди это ощущают. Они перешли к сберегающей модели поведения. Они минимизировали свои без того небольшие расходы. Они ожидают от власти, что она скажет им что-то внятное, обнадеживающее о том, что виден свет в конце тоннеля или хотя бы виден выход из этого тоннеля. Она слышит какие-то невнятные, малоубедительные слова, непонятно о чем. И ни одно из выступлений президента последних месяцев не отвечает на те коренные проблемы, которые беспокоят общество. А перечень этих проблем хорошо известен. Это снижение доходов, реально располагаемых доходов. Это инфляция, это безработица, это развал здравоохранения, образования. И что вы об этом слышите? Никто ничего не говорит. То есть власть устранилась совершенно от этого. И, наконец, третья тенденция. Это называем именно тенденцией превращения того, что мы называем борьбой с коррупцией, точнее, власть называет, в инструмент селективных репрессий. Подчеркну, это не борьба с коррупцией, это селективные репрессии, прореживающие элиту. Каков смысл и какова цель этих репрессий? Во-первых, это способ экономического передела активов, поскольку пирог сужимается, да, то борьба обостряется, и те стороны, у которых есть влияние, используют те средства, те инструменты передела, которые им привычнее. Для силовиков привычнее арест. И вторая часть, или вторая сторона этой якобы борьбы с коррупцией, на самом деле это репрессивная политика, это поддержание лояльности бюрократии. Именно арест Улюкаева был апофеозом этой политики, он показал, у нас неприкасаемых нет. Вы все можете оказаться под следствием и в следственном изоляторе, в лучшем для вас случае под домашним арестом. Все, начиная от клерка-письмоводителя и заканчивая федеральным министром. И вы не должны понимать, почему это произошло. Потому что как только вы понимаете логику, вы можете себя защитить. Репрессии должны носить как раз алогичный характер. Но они не должны носить массированного характера, поскольку в противном случае у вас возникнет желание сдернуть из страны. Сейчас не 30-е годы. Границы страны прозрачны, и из нее можно бежать практически в любом направлении, если у вас есть хотя бы небольшие материальные ресурсы. Вот, на мой взгляд, три эти тенденции – в 2016 году сформировались. Сформировались они в первую очередь усилиями власти, но результироваться они будут позже. И вот 2016 год войдет, 2016, в историю как год, в который какие-то важные тенденции стали формироваться и намечаться.
Несколько месяцев назад вы говорили о возможности того, что Путин не идет на выборы. Мне кажется, Путин, хотя заигрывает чуть-чуть с этим, но по большому счету, кажется, вся логика за то, что он должен хранить за собой, это самый надежный для него способ самосохранения, если можно так выразиться. Нет у вас ощущения, что кто-то выдавал желаемое за действительное?
Нет, у меня нет такого ощущения. Я знаю совершенно точно, что это обсуждалось. И прекращение разговоров не означает, что это сама по себе возможность отменена. Возможность сохраняется. Возможность того, что Владимир Путин не будет баллотироваться в президенты. Сейчас он собирается баллотироваться, да. Но есть обстоятельства, которые не под силу перебороть даже ему. Если эти обстоятельства проявятся, то он на выборы не пойдет. Пойдет другой человек. И тогда, когда эти разговоры попали в широкий, относительно широкий оборот, как раз тогда все находилось под сомнением. Вы знаете, человеческая жизнь и история непредсказуемы. Мы не властны над многими обстоятельствами. Ни президенты, ни монархи, ни диктаторы. Все еще может перемениться. Это будет понятно, мне кажется, на рубеже лета, осени 2017 года. Я имею в виду в отношении планов самого президента Путина. Тем более он выглядит человеком, который устал от власти и тяготится ею. Это не означает, конечно, его готовность отказаться от власти. Но то, что он этим тяготится, мне кажется, это очевидно. Это вызывает у него уже раздражение. Может быть, он предпочел бы править страной, находясь за кулисами, вот скажем так. Предполагает несколько иной формат взаимоотношений органов государственной власти и несколько иную роль самого Владимира Путина.
Есть ли какие-то яркие прогнозы на 2017 год?
У меня такого яркого, впечатляющего сценария, к сожалению, нет. У меня есть уверенность, уверенное ощущение того, что мы вступим в политический кризис. Но я, к сожалению, не могу вам обрисовать, как это будет развиваться, да, с чего он начнется. Скорее всего, это будет следствие совокупности ряда обстоятельств, условно происходящих наверху, во власти и некоего давления, неожиданных эксцессов на низовом уровне, в том числе, возможно, уже и массовых протестов. Но это будет именно процесс. Это будет первая стадия, которая, возможно, потом ослабнет, кризиса, возможно, и удастся купировать, все вздохнут с облегчением в Кремле, а потом это развернется с новой силой. 2018 году это точно совершенно начнется. Я говорю точно, но потому что это не только моя оценка, а оценка тех людей, которые очень заинтересованы в понимании политики в России и которые по своим не очень понятным мне аналитическим методикам пришли вот к такому выводу.
К выводу, что в 2018 году в районе...
год, в 2017 году начнется политический кризис.
Это было мнение политолога и преподавателя МГИМО Валерия Соловья. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».